Сейчас есть время для Слова Божьего. И знаете, Слово Божье, оно вообще очень важно. Потому что Слово — это то, что меняет наше мышление. Слово — это то, что показывает нам новые возможности. Слово — это то, что показывает нам на наши ошибки, что слово, оно исправляет нас. И когда Бог говорит, это всегда Слово на благо нам. 100%. Даже если оно в момент, когда оно звучит, оно кажется чем-то неприятным и странным, но Бог все делает нам на благо. И Слово Божье, оно крайне важно. Сегодня век информации, сегодня столько разных мнений, столько разных каких-то учений, наставлений и так далее. Но если мы прислушиваемся к словам Господа, это значит, что наша жизнь, она никогда не будет разбита и разрушена. Аминь. И сегодня у меня есть такая интересная тема, я назвал ее «Тайны Иисуса». «Тайны Иисуса». Потому что в Евангелии мы видим такую вещь, что Иисус, общаясь с учениками, Он открывал им тайны. Он комментировал для них, для узкого круга людей, которые были с Ним, какие-то духовные истины, о которых другим Он говорил в притчах. И многие внешние люди, а много людей слушало Его. Мы, читая Евангелие, мы видим, что за Ним ходили толпы народа. И однажды было даже такое богослужение, где было 5000 мужчин, не считая женщин и детей, и все слушали слова Иисуса. И потом мы знаем об этом чуде, когда Он приумножил хлеба и рыбу, и все поели. Но для учеников Он говорит, им внешним дано знать в притчам, а вам я открываю суть. И вот я хочу сегодня говорить о тайнах Иисуса. И вообще в Писании для меня есть разные по приоритету тексты. И номер один, то, на что я обращаю внимание в Слове Божьем, это непосредственно на словах Иисуса Христа, на Его учении, которое записано в Евангелии, когда Он учил народ. Это для меня номер один. И в своей вере, в своих отношениях с Богом, в своей жизни, в первую очередь, я прислушиваюсь и читаю, и извлекаю истины и откровения из того, о чем Иисус непосредственно говорил. И поэтому я хочу взять сейчас Матфея 6 главу и читать с 1 стиха. Достаточно большой кусок текста, поэтому возьмите, пожалуйста, ваши Библии или откройте их на телефоне или где-то еще, чтобы вы могли следить за мной и следить за текстом, который мы будем читать. Итак, Матфея 6 глава, 1 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Ибо, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем они будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Дальше здесь идет молитва «Отче наш», и я думаю, что мы ее пропустим, вы можете прочитать ее самостоятельно. А 16 стих нам говорит: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И как итог Иисус говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сердце ваше, там будет, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот такой текст, очень значимый, очень важный, очень глубокий. И что я вижу в нем? Что Иисус говорит о трех действиях в этом тексте. Он говорит о милостыне, Он говорит о молитве, и Он говорит о посте. И Он говорит о том, что если правильно это делать, то есть перед Богом, а не перед людьми, то Отец, видящий тайное, будет воздавать явно. Если вы хотите, чтобы Отец Небесный вам воздавал явно, то есть проявлял свою славу и чудеса в вашей жизни, в вашем служении, в вашей семье, в ваших делах, то, пожалуйста, ну, поставьте плюсики в чате. Потому что я вижу в Библии смысл, что Бог хочет проявлять себя. Библия – это не просто книга с нормами и правилами, какая-то философия, какой-то свод моральных норм. Библия – это книга, которая говорит нам о небесном любящем Отце, который хочет проявлять себя в наших жизнях, который хочет творить чудеса, который хочет вмешиваться в естественный ход событий, чтобы его дети были благословлены, чтобы его имя было прославлено по всей земле. Итак, здесь Иисус говорит о трех действиях – милостыня, молитва и пост. Это тайна Иисуса, и я хочу раскрыть эту тему. Кратко поговорить, может быть, не очень кратко, обо всех этих трех действиях. И интересно, что Иисус начинает с милостыни. Вообще, Писание, оно очень много говорит о деньгах, о финансах, о отношении к ним. И, по-моему, насколько я помню, умные люди подсчитали, что о финансах в Библии во много раз больше, чем о вере, там, о любви, о прощении и так далее. И здесь тоже Иисус начинает говорить о милостыне, то есть это связано с деньгами. И Он говорит, что вы, если творите милостыню, то делаете это тайно, потому что Бог, видящий тайное, воздает явно. И как духовные люди, мы понимаем, что есть естественный мир и есть духовный мир. И я хочу сказать, что так же точно, как есть естественный мир и духовный мир, есть экономика естественная, земная, и есть экономика небесная, Божья. И мы, как верующие люди, мы действуем в этих двух, на этих двух уровнях, если хотите, в двух экономиках. Или мы можем действовать в двух экономиках, а можем и не действовать, можем действовать только в одной. И естественная экономика – это наш мир, где мы все живем, где есть рубли, да, или другая валюта, где есть определенные экономические принципы, где мы зарабатываем, где мы развиваемся, учимся, приобретаем навыки, профессии. Абсолютно это нормально и правильно. Для того, чтобы быть людьми, которые приносят пользу, и за это могут получать финансы и вознаграждения. Естественная экономика, она, ее нельзя исключить, она присутствует, и в ней важно двигаться и развиваться. Но, как показывает события последнего времени, и как уже много раз было, мы можем увидеть то, что естественная земная экономика, она нестабильно и ненадежно. Мы видим эти потрясения, которые сейчас происходят. Мы видим потрясения, которые были в прошлом, когда люди банкротились, теряли деньги из-за экономических кризисов. И Иисус тут говорит в этом тексте, который мы читали, что не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. И Иисус говорит, ребята, экономика земная, она нестабильна и она ненадежна. Придет время, и вдруг то, на что ты рассчитывал и полагался, вдруг тебя подвело. И мы знаем так много примеров, когда люди из экономических кризисов заканчивают жизнь самоубийством. Или уходят в запои, рушатся семьи. И другие очень плохие вещи происходят с людьми, когда земная экономика дает сбой. Но я хочу сказать, что у нас есть доступ к небесной экономике, где Иисус говорит, что собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. У нас есть доступ к небесной экономике. А что такое небесная экономика? Это сверхъестественная экономика. Это экономика, где Бог обеспечивает. Это экономика, где Бог являет чудеса, где Бог являет славу свою, где ты, находясь в нужде, не оставляем. Об этом Библия говорит очень много. И чем отличается экономика земная от экономики небесной? Земная экономика основана на рыночных отношениях. В земной экономике мы ищем для себя выгоды. Мы ищем, как подешевле купить, подороже продать, ну очень грубо, да? Мы ищем, ну, абсолютно такие естественные и, в принципе, ну, адекватные принципы для земли. А экономика неба, друзья, основана на любви. Экономика неба основана на любви. И возникает вопрос, окей, а как мне войти в небесную экономику? А как мне стать частью небесной экономики? Потому что действительно земное подводит. И нельзя все предугадать и просчитать. И вызовы, и сложности приходят к людям разного абсолютно финансового уровня, и бедным, богатым, и очень богатым. Тогда как мне войти в небесную экономику? Как мне стать частью ее? Чтобы сеять туда, где моль ржа не съедает. Иисус говорит, первое, это милостыня, это благотворительность. И вход, друзья, в небесную экономику – это щедрость. Библия говорит о щедрости очень много. Я хочу привести несколько мест. В притчах 19 глава 17 стих написано, «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». В Экклесиасте 11 глава 1 стих автор пишет, «Отпускай хлеб по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». И еще есть одно crazy место в псалмах, «Все расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Я просто беру несколько мест. Библия говорит о благотворительности, о милосердии, о участии в жизни других людей. И Библия говорит о том, что когда мы благотворим, мы даем взаймы Господу, и Он воздаст тому человеку за благодеяние его. Поэтому, если мы хотим жить в небесной экономике, нам важно запустить в своей жизни некий процесс, когда ты часть своих финансов будешь сеять в других людей. И особенно сейчас, друзья, в это время, когда у многих проблемы с работой, с финансами, с обеспечением, сейчас особенное время для того, чтобы запустить сверхъестественную небесную экономику в своей жизни и в жизни других людей. Потому что, когда земная экономика трещит, если мы двигаемся в небесной экономике, даже в таких ситуациях, Господь, Он будет благословлять нас во имя Иисуса. Аминь. И я приведу пример из своей жизни. Недавно я решил помочь одному человеку. Видел, что есть финансовые сложности у него. Я подошел и сказал, слушай, я хочу поучаствовать в твоей жизни. Я хочу дать тебе там необходимую сумму на определенную задачу. Я сейчас это рассказываю не для того, чтобы как бы потерять, да, награду, что перед людьми делать там милостыню, да. То есть я просто рассказываю это для примера. И этот человек говорит мне, я не могу принять, мне стыдно, мне неудобно, вот, и как-то вот так вот. И у нас действительно есть такая особенность у русских людей, мы не умеем принимать благословения. Нам некомфортно, когда нас благословляют. Мы как бы, за что? Да нет, да что вы? Будете чай? Нет, спасибо, да. Приходишь в гости, есть хочешь, пить хочешь, тебя спрашивают, будешь есть? Не-не-не, спасибо. Не-не-не. Такой наш менталитет. И вроде бы в чем-то это и правильно. Но в чем-то, мне кажется, иногда Господу нас тяжело благословить бывает. Так вот, я подошел к этому человеку и говорю, что я помогу ему. И он говорит, нет, я не могу этого сделать. Ну, я не могу принять. Потому что, ну, я не заслужил, что вдруг, с чего, с какой радости. Я ему сказал, знаешь, я тебе что скажу? Почему я это делаю? Я это делаю потому, что однажды в нашей жизни, в моей семье, нам с женой, когда были тяжелые времена, определенные люди помогли нам. Просто люди, даже, ну, не сказать, что они близкие прям какие-то, просто знакомые, поддержали нас в определенный момент. И я благодарен Богу за этих людей. И я благодарен Богу за его заботу. И поэтому сегодня я, видя твою нужду и имея возможность помочь, я это делаю. Потому что я благодарный человек, я стараюсь быть благодарным. И я сказал ему дальше, знаешь, придет время, в твоей жизни появятся возможности. Так будет не всегда. В твоей жизни появятся возможности, и в твоей жизни появятся люди, у которых будет нужда, которую ты сможешь покрыть. И ты это сделаешь. Поэтому будь свободен для того, чтобы принять сейчас, в это время, ну, какое-то благословение, как от Бога. И знай, что Бог, Он силен поднять тебя, и эта ситуация, она изменится. И ты можешь сказать, ну, тебе классно говорить, потому что в твоей жизни кто-то когда-то поучаствовал, а вот в моей жизни не было никакого участия никогда, я всегда сам выживал, и сейчас еще кому-то должен помогать, ты говоришь об этом. Но, друзья, если мы хотим двигаться в сверхъестественной экономике, неважно, было, не было, просто запрыгивай туда. Подумай, помолись о том, какие у тебя есть ресурсы, какие у тебя есть возможности. Подумай, помолись о том, кого ты можешь поддержать в окружении твоем. Конечно же, в первую очередь, это наши родные, близкие, родители, друзья, братья, сестры, родственники, братья, сестры в церкви. Давайте запустим этот сверхъестественный круговорот движения, финансового движения. Давайте будем участвовать в нуждах друг друга, потому что Писание говорит об этом. И будем видеть чудеса и славу Божью. Но тут я хочу еще одно место открыть. Место, которое вообще нелогично, место, которое не вписывается, что называется, в здравый смысл. Третье царство, 17 глава, с 8 стиха. «И было к нему, к пророку Илии, здесь говорится о нем, слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь твой, у меня нет ни печеного, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров, пойду, приготовлю это для себя и сына моего, съедим это и умрем. И сказала Илия, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшое преснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не источится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. И вот такое место, очень неоднозначно. В Израиле была засуха, не было дождя. Из-за этого был кризис. Кризис в стране. Илия до этого был обеспечиваем Богом, орлы его приносили еду и так далее. Но вот поменялась ситуация, и Бог ему говорит, пойди к вдове. Смотрите, кризис в стране. Это первый фактор. Второй фактор – вдова. Вдова в Израиле – это вдовы в Израиле были самые экономически незащищенные люди, потому что они не могли работать. А если вдова с ребенком, то она вообще никак не могла работать и как-то себя обеспечивать. И она могла только рассчитывать на то, что ее родственники или родственники ее умершего мужа или благотворители в обществе будут ее поддерживать. То есть вдовы в Израиле в то время жили от благотворительности и от участия своих родственников. И вот кризис, и Бог посылает Илию к вдове. Первый вопрос, который у меня возник: Бог, ты не мог послать Илию к какому-нибудь обеспеченному, там, не знаю, бизнесмену, чиновнику, да? То есть у кого в порядке все с деньгами, там, есть что поесть, что ты послал ее к вдове? Илия идет к вдове, приходит к ней. Она объясняет ситуацию, что у меня немного муки и масла, у меня сын, мы голодные, сейчас, наверное, приготовлю, умру. Что бы на этом месте сделал мужчина? Он бы сказал: нет, так не может быть, я пойду сейчас, найду еду, я что-то сделаю для нее, потому что это вдова, у нее нету достатка, у нее есть ребенок, она в нужде, кризис, я что-то пойду как-то вот решу эти вопросы, принесу ей еду, благословлю ее. Но Илия что делает? Он говорит: окей, сделай то, что ты хочешь, но вначале дай мне преснок, сделай для меня, чтобы я поел. Вообще безумие. Как тебе, Илия, не стыдно? Ты взрослый мужик. Ты только что не так давно 400 пророков ушатал. Один. И сейчас ты, здоровый мужик, приходишь к женщине, вдове с ребенком и забираешь у нее последнюю еду. Как ты вообще можешь так поступать? У тебя вообще нет совести. А ты еще пророк. Ты еще духовный человек. Типа. А ведешь себя просто... Ну, как не знаю кто. Но это место написано в Библии. И знаете, почему происходило так? Друзья, Бог приходит туда, где есть нужда. И Бог творит чудеса там, где есть проблема. Если бы Илия пророк пришел к обеспеченному человеку, у которого все в порядке, да, он бы поел, да, он бы... закрыл свои вопросы, но чудо бы не произошло, потому что у обеспеченного человека нет нужды и нет проблемы. И когда возникает вопрос, ну, даяния и участия, Бог приходит туда, где нужда. И это Ветхий Завет, и мы можем понять так, что Илия – это как прообраз Дома Божьего, как прообраз священства, прообраз, если хотите, церкви. И сейчас, во время кризиса, кто-то, может быть, подумал: ну, так как у меня нету сейчас стабильного дохода, так как у меня немного муки и немного масла, я сейчас перестану жертвовать, я перестану сеять, я перестану давать десятину, поддерживать Дом Божий, потому что у меня сложности. И когда пройдет вот этот кризис, тогда я уже начну. Друзья, это мышление естественной экономики. Это мышление естественной экономики. А сверхъестественная экономика, она вот здесь, в этом месте, когда пророк Илия приходит к вдове и практически съедает у нее последнее. И она это делает. И она это делает верой. И может быть, уже это было не вера, а безнадежность. Она подумала: ну и ладно, что, ну не поем последний раз, ничего страшного, умрем чуть раньше. Но вдруг Бог вмешается и что-то сделает. И Бог вмешался, и написано, что мука в кадке не источалась, и масло не иссякало. И не произошло такого великого прорыва, что она стала вдруг богатой, там, миллиардершей, миллионершей, да. Нет, такого не возникло, но она имела обеспечение на время кризиса. И кто-то может спросить: а почему ты об этом мучишь и говоришь? Я хочу сказать, что я имею право это делать. По той простой причине, что я, как только стал верующим человеком, и как только у меня появились доходы, я всегда был верен в десятинах и в даянии, и более чем в десятинах. И я приведу один пример просто. В 2016 году мы с Виталием, с моим партнером, да, приняли решение купить вот эти колонки в церковь. 2016 год был год большого кризиса у нас в бизнесе. Ну, как и во всей стране, было тяжелое время. И у нас была нужда в служении, что мы понимали, что нам нужен звук. И мы верой просто взяли кредит и купили колонки. И вот они стоят здесь, служат нам. И получилось так, что весь этот год мы практически не получали зарплаты. Что-то вырывали там, пытались из бизнеса, потому что было очень сложное время. Но мы верно платили за кредит. Закрывали эти колонки. К концу года случилось так, что стало вообще тяжело, и я подумал, мы будем закрывать бизнес. Я собрал ребят, говорю, ребят, все, мы закрываемся, я не вижу перспектив, потому что все очень плохо, у нас долги копятся, у нас нету, короче, все плохо. И вот мы отдаем за кредит, мы сеем и поддерживаем. Один раз только у нас не было возможности заплатить за кредит, и церковь собирала. И мы написали нужду, и народ Божий накидали мы на этот кредит и закрыли. Закрыли этот платеж месячный. И что произошло дальше? В конце года, когда я уже планировал закрываться, мы уже даже поговорили, что все, до января работаем и расходимся, каждый в своем направлении. Но Бог верен, потому что в конце года нам пришли заказы, мы закрыли все долги, мы закрыли кредит по колонкам. И мы в новом году, в 17-м, у нас пошел другой вообще экономический уровень. Мы достроили нашу студию, где сейчас репетируют прославление. У нас появились личные финансы, мы раскидали все долги. То есть Бог нас благословил. И сколько я живу верующим человеком, я всегда стараюсь хотя бы чуточку двигаться в небесной экономике. Я ожидаю сверхъестественных вещей, и Бог действует. Бог действует и обеспечивает. Вопрос в том, что мы иногда хотим Божье обеспечение, как, знаете, как это вот про золотую рыбку сказка, что если Бог обеспечивает, должны быть миллионы и миллиарды. Да нет, не факт. Возможно, это мука в катке не истощается и масло не истекает. Возможно, это новые, у тебя появляются возможности заработать. Просто появляются благоприятные условия и что-то еще. Но, друзья, тайна Иисуса – это сверхъестественная экономика. Первое – это милостыня, о том, от чего Он начал. Поэтому я хочу дать вам такой призыв – двинуться в сверхъестественной экономике. Подумайте о тех, кого вы можете поддержать. И я призываю быть верными Богу и поддерживать Дом Божий. И у нас там, немного в практику перейду, разные возможности есть пожертвования онлайн. Есть QR-код через онлайн-банк. Есть ссылка под этим видео на сайт нашей церкви, где есть возможность оплатить, пожертвовать через робокассу. Есть возможности. Это не проблема. Вопрос сердца и вопрос, хочешь ли ты, чтобы Бог, видящий тайное, благословил тебя явно, как говорит Священное Писание. Аминь. Я иду дальше, друзья, потому что это не все. И дальше Иисус говорит о молитве. И Он говорит, войди в тайную комнату свою, и Бог твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я хочу говорить о молитве, друзья, потому что молитвенная жизнь – это как кушать и пить, как дышать воздухом. Для верующего человека. Бог действует, когда мы молимся, друзья. Но когда я размышлял о том, а что Бог сказать о молитве, ведь вроде все понимают о том, что молиться это важно, это классно, это круто, это присутствие Божье, это чудеса, это проявление славы Божьей. И я думал, о чем бы сказать, что ты хочешь о молитве, может быть, обновить, напомнить. И Бог дал мне такое место, это первое послание Иоанна, 3 глава, 23 стих. И апостол Иоанн пишет, а заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И вот в этом коротком предложении, по сути своей, Иоанн выразил всю суть христианства. Первое – это верить в имя Сына Божьего Иисуса Христа. А второе – любить друг друга. И о любви друг к другу я отчасти уже говорил, когда говорил о благотворительности. Конечно же, любовь – это не только благотворительность, это и внимание, время, поддержка, проходить вместе какие-то моменты. Поэтому будем любить друг друга, друзья, будем учиться это делать. Но здесь я бы хотел сконцентрировать ваше внимание на первой части этого стиха. Заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. Меня зацепило это место. Вроде бы простое, но как-то Бог обратил мое внимание на него. И знаете, я посмотрел разные переводы. И в разных переводах это место звучит так. Первое, вот верили в имя Сына Иисуса, его Иисуса Христа. Потом верили в Иисуса Христа. А в одном переводе, перевод слова «жизнь» называется, меня вообще зацепило. Там написано, чтобы вы верили в силу имени Иисуса Христа. Друзья, и когда я думал о молитве, я чувствую, что Бог хочет обновить нас в понимании власти и силы имени Иисуса Христа. Потому что, я приведу несколько примеров из Библии. Библия говорит, нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Это имя Иисуса Христа. Иисус сказал, что будете просить у Отца во имя Мое, будет дано вам. Ученики, когда они вернулись к Иисусу, после того, как Он их посылал, они говорят, бесы повинуются о имени Твоем. И также есть места, где в имени Господа наша защита. И так далее. Друзья, я чувствую, что Бог хочет нас обновить в откровении, в осознании силы имени Иисуса Христа. Потому что благодаря имени Иисуса Христа я свободный человек вот уже 20 лет. Потому что я был в ранней молодости зависимым, наркоманом. И я попал в реабилитационный центр, где за меня молились во имя Иисуса Христа и разрушали мое рабство. Я свободный человек. Сила имени Иисуса Христа освободила меня. Мы читаем в Деяниях, когда сидел хромой, и Петр и Иоанн, они подошли и сказали, серебра и золота нет у нас, но что имеем, даем тебе, встань и ходи. И потом в Синедрионе они сказали, что именем Иисуса Христа этот человек восстановился и исцелился. Друзья, и я хочу, чтобы мы обновились в том, что имя Иисуса Христа имеет величайшую силу. Когда я был молодым христианином, я был в реп-центре, и я уже видел в своей жизни изменения. Я видел других людей, чьи жизни изменились. Я понимал, что что-то происходит, и Бог действует. У меня были такие мысли. А все-таки, может быть, я, не совсем правильно поверил. Может быть, все-таки столько много религий, столько много разных учений. Может быть, я вот все-таки не совсем правильно. Может быть, есть более правильное учение, может быть, более истинное. У меня были эти сомнения. Хотя я переживал присутствие Божье, хотя я не гнал за наркотики и так далее. Для меня это было уже чем-то очень серьезным, чудом каким-то. И однажды произошла такая ситуация. К нам приехала одна девочка на реабилитацию. И когда каждый вечер было собрание, было поклонение, был разбор священного писания, и когда мы собирались на молитву и поклоняться начинали, ей становилось плохо, она уходила. И так было несколько раз, и лидер центра, он позвал ее, когда она в очередной раз ушла, мы остановили поклонение. Он позвал ее, говорит, что происходит, скажи мне. И она говорит, знаете, когда вы начинаете молиться и петь, мне становится очень плохо, и меня прямо отсюда выталкивает. И лидер сказал ей, послушай, а ты обращалась к колдунам, может быть, каким-то заговоры там и так далее. Она говорит, да, не так давно я была у одного колдуна, который меня заговаривал от того, чтобы я перестала употреблять наркотики. Ничего не помогло, она употреблять продолжила. И попала в реп-центр после этого. И лидер говорит, послушай, давай мы помолимся, ты отречешься от этого оккультизма, потому что оккультизм – это не от Бога. Колдуны, бабки-заговорщицы, приговорщицы, отговорщицы – это все левая тема, друзья, не смотрите туда. Провозглашайте силу имени Иисуса Христа в вашей жизни, если у вас есть нужды и проблемы. И эта девушка сказала: хорошо, я готова. И лидер повел ее в молитве, говорит, то есть повторяя за мной: дорогой Господь, она говорит: дорогой Господь. Он говорит: я прихожу к тебе в этой молитве, она: я прихожу к тебе в этой молитве. И когда он дошел до фразы: я исповедую Иисуса Христа своим Богом, она замолчала. Он повторяет: я исповедую Иисуса Христа своим Господом. Она молчит, он спрашивает: что происходит? Она говорит: я не могу этого сказать. Что-то мне мешает. Мы начинаем за нее молиться. Мы разрушаем всякую силу оккультизма над ее жизнью. Вновь повторяется молитва. Она опять не может сказать. Видно, что она не прикалывается, у нее слезы, она сама в шоке. Мы за нее молились несколько раз, это происходило. И в очередной раз, когда мы ее промолили и... она читала молитву, она все-таки сказала: я исповедую Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я отрекаюсь от всех сил оккультизма. И она получила свободу. И когда мы помолились, закончили, мы увидели, что кольцо, которое было у нее на руке, оно лежит рядом. Ну, она сидела на коленях на полу, и рядом лежит кольцо. И лидер центра спрашивает ее: а почему ты сняла кольцо? И она говорит: когда мы начали молиться, я прямо почувствовал, что вот из кольца исходит какая-то сила, которая не дает мне исповедовать Иисуса Христа Богом. И сейчас, друзья, я говорю реально, как было. И я попыталась его снять, оно всегда легко снималось с моего пальца, но тут оно как прилипло, я его не могла снять. И это меня очень сильно испугало. И говорит: когда вы за меня молились, с каждой молитвой эта сила, вот это влияние становилось все слабее, 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 слабее. И после очередной молитвы я смогла снять это кольцо. И когда я его сняла, пришла как внутренняя свобода, я спокойно исповедовала Иисуса Христа своим Богом. И она говорит: это кольцо заговаривал колдун. И он мне сказал: носи его, никогда не снимай, это будет тебе оберегом от наркотиков. И в тот момент, друзья, для чего я это рассказываю? Я начал с того, что у меня были сомнения о том, правильно ли я поверил, может быть, другой какой-то бог, там, не знаю, Аллах, там, Будда, там, кто-то еще. Но тут я увидел то, что силы тьмы, они конкретно противятся имени Иисуса Христа. Человек, употребляющий наркотики, обращающийся к колдунам, живущий точно не в благословении, будучи рабом, то есть он в рабстве силы тьмы, и он не может исповедовать Иисуса. Тогда для меня это было таким сильнейшим свидетельством, что дьявол, он восстает против имени Иисуса Христа. Еще одно косвенное, ну такое, доказательство для меня о силе имени Иисуса Христа в том, что я вижу в нашем мире очень много хейтерства, да, новое такое слово, хейтеры, да, ненавистники, в отношении именно Иисуса Христа. Мы можем видеть так много контента из шоу-бизнеса, в фильмах, в музыке, когда люди проклинают Иисуса Христа. Я не вижу такого, такой массы вот, негатива такого в отношении никакой другой религии, никакого другого Бога. Я не видел, чтобы там над Буддой насмехались или глумились. Ну, не слышал, может быть, это есть. Над индийскими богами там, еще над кем-то. Но мы видим сегодня, что в нашем мире есть такая огромная, ну, волна негатива в отношении Иисуса Христа. Друзья, для меня это косвенное свидетельство, что дьявол, он противостоит именно одному имени, одной личности, это Иисусу Христу. Потому что обычно те, кто хулит имя Иисуса Христа, это люди, которые, ну, не самые благословенные, что называется, в этом мире. И для меня это косвенное доказательство. И дьявол знает, что если люди будут верить в силу имени Иисуса Христа, ему капец. Он знает, что если люди примут эту истину и начнут ходить, веря в силу имени Иисуса Христа, он ничего тогда не сможет сделать. Потому что бесы повинуются о имени Иисуса Христа. Потому что только через имя Иисуса Христа мы можем спастись и пойти на небеса и примириться с Господом. Поэтому дьявол сегодня выдумывает всякие разные какие-то идеи, чтобы спрятать этот путь за разными другими какими-то вариантами, возможностями и так далее. И я говорил о молитве, друзья. И я верю и чувствую, что нам нужно обновиться в откровении, что имя Иисуса Христа, оно могущественно и велико. И есть сила в имени Иисуса разбить все цепи. И я верю, что сейчас есть призыв в духе, чтобы подняться в молитве и в ходатайстве и молиться во имя Иисуса Христа о том, чтобы была остановлена пандемия. И о том, чтобы много людей спаслось и пришло к Нему. О том, чтобы слава Божья приходила во многие и многие жизни. И делать это во имя Иисуса Христа. Аминь. И третье, о чем говорил Иисус, это о посте. И я буду заканчивать уже. И мне можно подыграть. Третье, о чем говорил Иисус, это о посте. Что когда постишься, тоже не делай страдальческое лицо, не зарабатывай очки перед людьми. Типа, я такой духовный, я пощусь, я не ем, я голодаю. Похвалите меня. Пост перед Богом. Вообще пост – странная штука, в некоторых людей она не заходит просто никак. Не могут вместить. Что за пост? Зачем? Для чего? Но, друзья, знаете, я вижу в Библии, что пост – это как образ жизни для духовных, для верующих людей. И есть такое место в Евангелии от Матфея, 9 глава, 14 стих. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Здесь Иисус говорит, что пока я нахожусь с учениками здесь, в физическом теле, им нету смысла поститься, потому что я рядом с ними. Но когда я буду распят, воскресну и вознесен на небеса, тогда придет время поститься. И из этих слов я могу сделать вывод, что Иисус видел пост действием, которое приближает нас к Нему. И есть такое понятие «пост ради жениха». Мы видим здесь, что Он приводит пример брачного пира. И Библия говорит о том, что Иисус – это жених, а церковь – это невеста. И мы являемся частью церкви. Каждый верующий человек является частью церкви, то есть частью этой невесты. И почему пост иногда теряет какой-то смысл, теряет какой-то драйв, что ли, я не знаю? Потому что теряется основная идея поста. А основная идея поста – это приближаться к Богу. И, читая Библию, можно сделать вывод, что пост – это как некий образ жизни, когда мы систематически какое-то время в своей жизни на неделе выделяем для поста, чтобы приближаться к Богу. И в нашей церкви есть культура поста. Каждый вторник мы постимся, мы объявляем пост, объявляем его за разные нужды. Сейчас мы постимся, конечно же, за то, чтобы пандемия остановилась, чтобы больные исцелялись. Но, друзья, когда мы идем в пост, когда я иду в пост, первое, ради чего я пощусь для того, чтобы быть ближе к Богу. А потом уже я молюсь и ходатайствую, и усиливаю постом молитву, чтобы Бог действовал и двигался. Поэтому, друзья, я верю, что сейчас время переосмысления для многих из нас. Потому что то, как жили раньше, уже вдруг понимаем, что жить не получается. И пост – это дар Бога, когда мы, не кушая, получаем намного больше. И пост ради жениха. Пост ради того, чтобы быть ближе к Иисусу. Когда я пощусь, я не могу сказать, что как я только проснулся утром в посте, я сразу же так близок с Иисусом. и я переживаю весь день его присутствие. Нет, иногда я хочу есть. Иногда я злюсь, потому что я голодный. Такое тоже бывает. И не всегда я переживаю присутствие Божье во время поста. Иногда переживаю что-то особенное, иногда нет. Но в процессе, друзья, когда это становится образом жизни, это становится естественным для тебя, в процессе, по протяжении какого-то времени, я могу видеть результат. Потому что мы хотим получить результат в момент поста на уровне наших чувств. Что-то пережить или какое-то обязательно нужно откровение. На уровне знания, да. И когда мы не получаем на уровне чувств и на уровне знания какого-то вот эффекта, мы разочаровываемся. Но, друзья, дух – это не чувство и не знание. Духовный мир, да, он может проявиться в наших чувствах и в нашем знании и откровении, но не только в этом. Есть определенные тайные процессы, которые мы не понимаем, которые Бог производит в нас. Когда мы ищем Его, когда мы поклоняемся Ему, когда мы молимся и когда мы постимся. И когда мы делаем это образом жизни, тогда по протяжении какого-то времени мы видим изменения в себе. Мы понимаем, что Бог что-то делает. Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути. И здесь вопрос доверия и упования на Него. Верой двигаться. Поэтому, друзья, я заканчиваю свое послание. Я говорил сегодня о тайнах Иисуса. Я говорил о трех вещах. Милостыня, молитва и пост. Насколько позволял нам формат нашего собрания, я поделился своими мыслями. И, друзья, у нас в стране, да, у нас в городе продолжается время самоизоляции, когда мы не можем еще полноценно действовать, быть свободными в передвижении, как мы это привыкли делать. Используйте это время для того, чтобы Господь что-то делал в ваших жизнях. И Господь что-то делал через вас в жизни других людей. И я хочу, чтобы мы помолились с вами сейчас. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Твое Слово, которое говорит, которое живо и действенно. Я благодарю Тебя за то, что Ты не молчащий Господь, что Ты Господь, который хочет проявить явно Себя в нашей жизни, потому что так говорит Твое Слово. И я молюсь, Господь, чтобы Ты благословил нас и повел нас, чтобы те тайны, которые Ты открываешь нам, те тайные действия, которых Ты призываешь нам делать, благослови каждого, чтобы каждый по вере двинулся в этих действиях. И Ты, видящий тайное, воздал явно во имя Иисуса Христа. И я также молюсь сейчас во имя Иисуса и разрушая всякое проклятие, всякую немощь, всякую болезнь, всякое рабство, дух нищеты, я разрушаю во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю, Господь, Твои благословения. Я провозглашаю Твою благодать, Твою победу и Твою свободу в жизни тех, кто смотрит сейчас онлайн. Во имя Иисуса Христа. И в жизни тех, кто будет потом смотреть это в записи. Для Тебя нет преград. И я прошу Тебя, прикоснись и яви свою славу в жизни каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Аминь.